Я знаю, ты за мной придешь однажды, и станет ничего уже не надо. Мы полетим туда, где звезды, туда, где не бывает поздно, туда, где крылья раздают бесплатно. Мы полетим туда, где звезды, туда, где не бывает поздно, туда, где крылья раздают бесплатно. Вот только бы мне знать, придешь, когда ты, и жизнь пересмотреть, как фильм нескладный, и чтоб я всех простить успела, когда б с тобою полетела туда, где крылья раздают бесплатно. И чтоб я всех простить успела, когда б с тобою полетела туда, где крылья раздают бесплатно. Мне золото со всей земли не надо, оно ничто, когда тебя нет рядом. Туда не попадешь за плату, там нет ни серебра, ни злата, там даже крылья раздают бесплатно. Туда не попадешь за плату, там нет ни серебра, ни злата, там даже крылья раздают бесплатно. Ты спросишь, как я здесь жила, как пела, а я отвечу, что дотла сгорела. Я знаю, ты придешь однажды и скажешь, полетим, так надо, туда, где крылья раздают бесплатно. Я знаю, ты придешь когда-то и скажешь, полетим, так надо, туда, где крылья раздают бесплатно.
Потом была еще одна потеря. Моя свекровь, Нина Васильевна. Я звала ее мамой, и у нас с ней сложились хорошие доверительные отношения. Жизнь у нее была непростая, трудная, как, впрочем, у многих. Под конец она стала болеть. Периодически мы устраивали ее в больницу, чтобы хоть как-то поддержать. Поскольку у нее было украинское гражданство, она всегда чувствовала неловкость из-за того, что нам приходилось оплачивать лечение, поэтому она часто скрывала свое плохое самочувствие. Пенсию перевести тоже было нереально. Приходилось ей периодически пересекать границу, чтобы продлить пребывание в России. А ездить свекровь могла только на машине. Украина не слишком близко от Москвы, поэтому каждая такая поездка до границы обратно давалась все труднее и труднее. А когда началась война, тем более. Самым нереальным было сделать ей российское гражданство. Сколько порогов приходилось обивать моему мужу, сколько раз он возил маму, которая не могла даже выйти из машины, но непременно должна была быть лично. Работникам различных бюрократических заведений приходилось выходить из кабинета и идти к машине, чтобы получить ее подпись. Почему так? Почему французский актер может в один момент получить паспорт, а мать россиянина, родившаяся в России, у которой никого больше не осталось на Украине, должна претерпевать такие муки? Это длилось не один год. Но, наконец, все мытарства были пройдены. Осталось только получить этот несчастный вид на жительство в Москве, съездить за этой бумажкой. Но она уже не понадобилась. Мы в очередной раз забрали маму из больницы. Прогнозы были неутешительные. Готовились к худшему. Я привезла священника из Ходькова, отца Максима, который ее причастил. А до этого Юра возил батюшку в больницу, где он еще и пособоровал ее. Юра ходил туда-сюда, он не мог спокойно посидеть возле нее, потому что не знал, чем ей можно было помочь. Она только и просила: «Помогите». Но уколы уже не помогали, давление падало, пульс не прощупывался. Когда Юра в очередной раз зашел к ней, она сказала: «Простите меня, дети». Мы тоже попросили у нее прощения. Ночью я пришла к ней, отпустила сиделку, и мы остались вдвоем. Мама тяжело дышала. Я никогда не видела, как приходит смерть, но почувствовала, что она наступит именно сегодня. Я зажгла свечу и стала читать канон на разлучение души и тела, а потом еще канон душе, которая не может расстаться с телом. Когда все было прочитано, я села рядом с ней, чувствуя невероятную торжественность момента. Агония продолжалась, но дыхание становилось тише. Глаза помутнели и, казалось, ничего уже не видели. Я взяла в ладони ее лицо, и оно мне показалось будто бы наполовину омертвевшим. В какой-то момент ее зрачки резко повернулись из стороны в сторону, и она выдохнула в последний раз, вытянувшись на кровати. Я закрыла ее глаза и прочла последование на разлучение души и тела. А потом пошла будить мужа. Он очень сокрушался, что его не было в этот момент рядом с ней. И я, наверное, виновата, что не разбудила его. Но мне так не хотелось нарушать той молитвенной благоговейной тишины. До сих пор чувствую свою вину перед ним. Похоронили мы ее в Липовке. Спасибо нашему другу Василию, который, как палочка-выручалочка, всегда спешил к нам на помощь. То песочек привезет, то щебенку, то бетон. Он и перевез маму, царствие ей небесное, в Липовку. Как-то она сказала: «От як бы ж вы меня в Липовке похоронили». И мы исполнили ее волю. Теперь у нас в Липовке две могилки. А на Донбассе шла война. Жуткая, братоубийственная война. Поражали фотографии, выложенные в интернете, и сюжеты, которые показывали по новостям. Все увиденное не укладывалось в голове. Душа болела за тех, чьи дома были разрушены, чьи родные убиты осколками бомб. Раньше я неоднократно приезжала с концертом в Донецк, и там у меня был знакомый батюшка, отец Сергий Домшенко. Он и организовывал эти концерты. И мне так хотелось, чтобы отец Сергий служил у нас в Липовке. Отца Аристарха уже перевели, и я мечтала, чтобы владыка взял его в свою епархию. К тому же духовник батюшки был не против. Да и сам отец Сергий приезжал, все видел своими глазами, и видно было, что хотел. Тогда же мы посетили Донецк с концертом по инициативе замечательного человека из Севастополя Сергея Лисейцева, многодетного отца, прекрасного руководителя и просто православного человека, который взял на себя все расходы по нашей поездке. Не скажу, что мне легко было решиться поехать туда, где шла война. Мне было страшно, но все-таки удалось побороть этот страх, ибо все мы ходим под Божьим оком, и Он хранит того, чей час еще не наступил. Мы ездили вчетвером. Я, гитарист Миша Оленченко, Ольга Попова, мой фотограф, и Алена Долгова, координатор во всех моих делах. Я помню, каким замечательным был когда-то аэропорт в Донецке, но теперь от него остались лишь руины. Мы прилетели в Ростов-на-Дону, а оттуда на машине добирались до места. Целый день были в дороге. Везде КПП, проверки, очереди. Наконец мы въехали в Донецк. Было 22 часа. По дороге нам показывали полуразрушенные здания. Рядом со мной в машине лежал автомат. Город был как будто вымершим. Комендантский час. Окна домов в большинстве своем были черны. Люди оставили свои жилища, уехали. На большой многоэтажный дом лишь 8-10 освещенных окон. В гостинице за ужином мы не увидели ни одного посетителя в штатском. Только военные в камуфляже сидели за столиками и пили кофе. До 6 утра не смолкали орудия. Было ощущение, что сейчас новогодняя ночь, Я слышу взрывы петард. Выделялись только звуки автоматных очередей, но, как ни странно, я уже не испытывала страха. На следующий день я была в храме у отца Сергия на праздник апостолов Петра и Павла. Вечером собрался полный зал народу. Это были самые лучшие и благодарные зрители. Я чувствовала, понимала, как мы им нужны, и была счастлива, что нахожусь здесь и могу поддержать их. Мы подарили каждому по диску. На концерте я встретилась с Петром Ивановичем, нашим добрым соседом из Колодезного, что неподалеку от Липовки, который там восстановил храм. Тогда он был министром строительства и помог нам добраться до Ростова. Лично отвез на своем авто, минуя все кордоны. Через год мы посетили с концертом Луганскую область и снова Донецк. Многострадальный Донбасс. Мне было горько осознавать, как средства массовой информации замутили умы украинцев, которые безоговорочно верят в то, что войну развязала Россия. Но ведь если бы это было так, разве меня принимали бы с такой душой те, кого только что бомбили? И кому, как не им, известно, кто именно делает это и откуда летят снаряды? Совсем иначе меня приняли спустя какое-то время в Одессе. Нас пригласили туда с концертом. Одесса — город моей юности. Я приезжал туда к родственникам летом. Любил этот город и его жителей, и с радостью согласилась туда поехать, не представляя, что меня там ждет. Помимо зрителей, раскупивших все билеты в украинский музыкально-драматический театр, пришла группа людей, называющая себя патриотами. Они перекрыли центральный вход в театр женщинам и детям, которых было большинство, устроили оскорбительные скандирования в адрес России и Путина, объясняя свое поведение тем, что мне не место в Одессе, потому что я посещала с концертами ДНР и ЛНР, и потому что я люблю Путина. Нашли какие-то мои высказывания в интернете. Я не хочу вдаваться в политику, я против любого насилия, а тем паче войны. И меня волнуют только вопросы человеческой души. Почему я наивно считала, что мои песни могли бы иметь в данной ситуации миротворческий характер? Но зрители так и не попали в зал. Однако на протяжении почти 2 часов они пели хором молитвы. Некоторые плакали. Мы ждали разрешения ситуации в театре, но потом сообщили, что он заминирован. Кто-то позвонил, и служба безопасности обязана была проверить. Никакой бомбы, конечно, не было, но нам пришлось покинуть помещение. Я вышла из служебного входа, где меня ждали люди с цветами. Дети спели для меня песню. Я тоже исполнила несколько песен, одну из которых на стихи одесского поэта Вадима Негатурова, погибшего в Доме профсоюза 2 мая 2014 года. Около 2 часов мы общались, фотографировались. Я видела, какой отдушиной была эта встреча для многих в это непростое время. Они были рады, что хотя бы просто увидели меня, пообщались со мной. Наутро в гостинице меня ждала беременная женщина. Она привезла мне в подарок удивительный портрет Валентины Толкуновой, вышитый своими руками. Увидев меня, она расплакалась. Я никогда, наверное, не видела такого обилия слез. Они сыпались из глаз крупными горошинами, и она едва успевала ловить их своим платочком. Женщина рассказала, как ее 6-летний сын мечтал побывать на моем концерте, как долго ждал моего приезда, как любит песни. А потом она долго просила прощения за одесситов, за тех, кто не принял меня. Как я ни просила владыку, он не захотел брать отца Сергия из другой епархии. Нам назначили митрофорного протоиерея отца Андрея Подгорного. Мне казалось, что владыка пойдет мне навстречу, ведь я давно знала отца Сергия, но он и слушать меня не стал. Нет, как отрезал. Я в слезы, хотя, конечно, понимала, что отец Сергий нужен там, и так все бегут с Донбасса. А кто будет поддерживать тех, кому некуда бежать? Отец Артемий утешал меня по телефону, а я, как маленькая девочка, плакала и жаловалась на владыку. И вот отец Андрей приехал знакомиться. В нем было 4 меня, без преувеличения. Но есть поговорка: хорошего человека должно быть много. И действительно, он оказался батюшкой, всей душой радеющим о храме. И я успокоилась. Когда муж и сын приехали в Липовку и увидели его, батюшка не знал тогда, кто это. Пошел к ним навстречу со словами: «Ну что, мои хорошие?» Этим сразу подкупил их. Весь вечер они сидели под навесом и общались. У батюшки великолепный язычный голос. Он, как никто, зная служебный устав, очень любит и просто попеть за ужином. Веселый и открытый. Сразу приход зашевелился, к нам стали приезжать разные люди, батюшки, друзья и знакомые нашего нового настоятеля. Я увидела в этом добрый знак. Если едут оттуда, где он служил раньше, значит, любят. А это за 100 километров не шуточки. Слава Богу, отец Аристарх успел построить келью в здании школы, которая нам чудом досталась. Только там не было санузла. Когда отец Андрей через неделю приехал в Липовку, и мы с мамой повели его в апартаменты, там уже была проведена канализация, стояла огромная ванна и все необходимое для жизни, включая стиральную машину, его глаза округлились. «Ну вы и дураки!» — воскликнул он. Но это было сказано с такой интонацией, что расценивалось не иначе, как комплимент. «Ну и дураки! Такие деньги потратили!» Сначала батюшка ездил домой. Благо, у нас на приходе есть новая легковая машина с водителем. А теперь он все чаще и чаще остается ночевать в этой самой келике. Конечно, такой батюшка не для маленького села. Он привык служить в соборах. Поэтому я не очень обольщаюсь, что он долго у нас задержится. Но его лепта в наш храм уже огромна. Это и газ для новой трапезны. Его трудами и обиванием порогов успели провести до холодов. Это элементы церковной утвари, от рамочек на иконы до 7-свечника. Это и новый Евангелие апостол, разные покрывальцы и прочие, казалось бы, мелочь, до которой у меня никак не доходили руки, но без которой не было бы той красоты, которая есть сейчас. Службы красивые, энергичные, к тому же у нас замечательные певчие, муж и жена. У мужа такой голосина, что пойди он на телепроект «Голос», наверняка выйдет в финал. Но мне не хочется терять такого певчего, как диакон Александр. А матушка Ольга не только регентует, но и во всем помогает. У них прекрасные мальчишки, сыновья Илья и Ваня. Кстати, я тоже подпеваю им, правда, стараюсь не мешать. Храм становится все краше и краше, слава Богу. И вообще жизнь прекрасна и удивительна. Надо только услышать, почувствовать, что от тебя хочет Бог. А для этого заглянуть в глубины своей совести. И там обязательно будет ответ, что тебе делать, как спасаться. Он обязательно откроет таланты, но надо и самому что-то делать, иначе можно их и не увидеть. Самый главный талант, который дал Господь всем и который мы обязаны взрастить, это любовь. И если на все смотреть сквозь призму любви, то вопросы отпадут сами собой. Останутся только ответы. Мне так думается. Но не каждый человек, к сожалению, умеет правильно применить этот талант. Друг мой Валерка Зуйков, Валерий Михайлович, к сожалению, не сумел им распорядиться. Он был сложным в общении, его заносило, особенно если выпивал. Со многими исполнителями из-за этого у него не сложились отношения, но я как-то привыкла к его взрывному характеру, много прощала и старалась не обижаться, да и он был отходчивым. Я пишу в прошедшем времени, потому что за то время, пока страницы этой книги заполнялись воспоминаниями, Валера умер на 67-м году жизни. Умер в нищете, в бесславии, в украинском Краматорске, куда еще до войны вынужден был уехать, так как ему нечем было оплачивать съемную московскую квартиру. А там у него жила сестра. Он думал, что вот сейчас как раскрутится с армадой своих песен, создаст группу Валерия Зуйкова. Это была его голубая мечта. Моя душа скорбит о нем, особенно потому, что он, чтобы заработать на жизнь, сочинил и выпустил несколько матерных альбомов. Я не могла повлиять на Валерку никак. Он был увлечен этими песнями, которые я, понятно, даже не слушала. Продал Валеры их оптом за небольшие деньги. Но был и им рад, поскольку всегда перебивался с гречки на хлеб, продавая свои песни буквально за копейки. А это были хиты. «Одна падает листья» в исполнении Буйного чего стоит. Получив гонорар за 10 матерных альбомов, он пригласил на радостях каких-то девок, а когда проснулся утром, ни девок, ни денег. И деньги не впрок, и песни уже не вернешь. Они и по сей день делают свое злое дело. Но Валерка был неисправимым оптимистом. Когда он опять остался без денег, то решил написать автобиографический роман. Причем он писал его от руки, тогда только-только появлялись компьютеры, и у Валерон появился, когда уже роман был фактически готов. Но издатели и тут его обманули. Контракт на книгу давно закончился, а в интернете до сих пор можно купить его роман. И все-таки я сделал эту Москву, и Примадонна спела мою песню. Такое название. Откровенно говоря, я ее так и не прочитала. Но он очень много глав зачитывал мне по телефону. Не уверена, что обо мне там есть хоть строчка, хотя в моей жизни Валера сыграл колоссальную роль. Я уже была далека от всего этого, мне хотелось тогда читать только духовную литературу. Сколько я ни пыталась, мне не удалось зажечь Валерке искорку веры в Бога. Так он и умер, без причастия и креста, хоть и был крещеным. Об этом я скорблю, потому что, несмотря на свои недостатки, он был очень добрым человеком, жизнерадостным, неутомимым, и я ему очень многим обязана. Ведь если бы тогда мой муж не зарабатывал ночами, и Валерка не встретился бы на его пути, то и не было бы автора-исполнителя Светланы Копыловой. Какими интересными путями подчас ведет промысел Божий. Через 10 лет после начала своей концертной деятельности я наконец-то посетила с концертом родной Иркутск. Удивительно, что во многих городах я была желанным гостем чуть ли не по 2 раза в год, а в Иркутск меня не приглашали. Но нашелся организатор, слава Богу, и зал консерватории заполнился до отказа. Пришли мои одногруппники из техникума, знакомые, соседка Юля с Сарафановской улицы, с которой мы гуляли во дворе. Ах, милая Сарафановская улица! Впервые я приехала в Иркутск после смерти бабушки Вали. И впервые поехала не туда, где прошло мое беззаботное детство, а в гостиницу. Со мной была моя мама. Мы обе немного грустили. Хотелось поехать на нашу Сарафановскую 46. Но мы знали, что дом снесли. Люся нам рассказывала, как она туда ездила, как будто никогда там и не было никакого дома. Один пустырь. Я даже набрала в навигаторе Сарафановская 46. Но такого адреса больше нет. Слезы наворачивались на глаза. Сколько всего там было? Целая жизнь, и не одна. Моя душа рвалась в своих воспоминаниях к бабушкам, валенкам ледяной горки, к себе беззаботной маленькой девочке с вьющимися светло-русыми волосами. Как бы мне хотелось проснуться на Сарафановской, снова увидеть наш сервант с фарфоровой посудой и статуэткой балерины, а над ним кудрявое растение с листиками-сердечками, тянущиеся по всей стене, почувствовать запах бабушкиных блинов, услышать тиканье часов с кукушкой, сладко потянуться под ватным стеганым одеялом и нащупать ногой мягкую шерсть кота Васьки. Но все проходит. Все неумолимо и безвозвратно проходит. Смотрю на своих милых родителей, которые столько дали мне в этой жизни, которым я привязана всей своей душой, и мне так хочется, чтобы они жили долго-долго в здравии и мире. Моя мама – мой самый близкий друг. С ней я могу разделить все. Она всегда поймет меня и поддержит. Кстати, мама такая современная. И планшетом пользуется, и сообщения мне с разными смайликами присылает. Сколько мы с ней ездили, нас еще больше сближали дни, проведенные вместе. Хочется накопить их побольше, про запас. Но они так неумолимо коротки. Проносятся, мелькают, словно карусель. Надо же, как повернулась жизнь. Вдруг Липовка появилась. И теперь она стала такой родной, благодаря моим родителям, брату. Вот и подошел к концу мой рассказ. Мои воспоминания о жизни. Надя по-прежнему мой самый близкий друг. Хоть она и живет в Германии, наша связь не прекращается благодаря новейшим технологиям общения. Но живые встречи, конечно же, ничем не заменишь. Я езжу к ней в Берлин. Она уже несколько раз была в Липовке, не говоря о Москве. Я благодарна Богу за то, что мы с Надей всегда единомысленны. Она как никто понимает меня и всегда говорит то, что думает. Впрочем, и я имею такую привычку, которая не всем по душе. Как-то раз я получила весточку от Олега, своей первой иркутской любви. Было так странно прочитать его имя в сообщении. Он увидел мою афишу в городе, куда мы собирались с гастролями. Конечно, Мне было не безинтересно встретиться с ним. Нахлынули воспоминания юности, даже легкое волнение почувствовала. Ждала его в гримерке и не дождалась. И как-то даже облегченно вздохнула после концерта. О чем с ним теперь говорить? Он остался прежним, а я... Я сильно изменилась. Через 2 дня Олег позвонил и сказал, что когда ехал на концерт, попал в аварию, и у него сломана рука. «Видать, кое-кто не пустил меня к тебе. Очень уж не хотел, чтобы мы встретились». Он прочел мои мысли. «Я знаю, кто это». Можно много еще вспомнить. Это и поездка с моей мамой в Иерусалим, в святые места, где ступала нога самого Спасителя Иисуса Христа, его крестный путь и Голгофа. Все это невозможно описать, ибо надо чувствовать, а почувствовать можно, только находясь там. Расскажу, как я увидела антикварный магазин наших старинных икон как раз на крестном пути. Мы с мамой зашли туда, и я подумала, что у нас в храме нет иконы Митрофана Воронежского. Когда-то я в интернете увидела лик, который ярко запечатлелся в моей памяти и всколыхнул мне душу. Я стала просматривать каталоги, предложенные арабами, и вдруг наткнулась на образ, один в один похожий на тот. Они запросили слишком высокую цену. Но я подумала, что если святитель Митрофан хочет вернуться домой, в родные края, пусть они продадут в 2 раза дешевле. И случилось именно так. Я уже практически была на выходе, когда продавец согласился и завернул мне икону. Теперь она в нашем храме в Липовке. Я благодарна Богу за мою семью, за заботливого мужа, с которым я чувствую себя, пусть прозвучит банально, но зато правда, как за каменной стеной. Юра ни разу не дал мне ни повода, ни намека усомниться в его порядочности. Его всегда волнует, поела ли я, и он сам готов потратить кучу времени, чтобы меня вкусно накормить. Он даже научился консервировать все, что только можно, и делать квас из березового сока. Моя вторая половина, благодарю тебя за сына, за время, что с тобою я, а это целых 1/4 века, твоей заботы беззаветной и отречения себя, за теплый дом и за очаг, где нам уютно и спокойно, за то, что на своих плечах семейный крест несешь достойно, за то, что не узнала я предательства Иуды цену, не испытала через тебя всеразрушительной измены, за то, как ты умеешь ждать, как беспокоишься порою. Сегодня цифра 25 нас ближе делает с тобою, и пусть вихорится ноябрь, между нами надувая стужу, любовь твоя, любовь моя нам отогреет наши души. С годами стали мы мудрей, хоть и дуэлимся порою, но нам за этой чепухою все меньше остается дней. Благодарю тебя безмерно за преданность твою и верность. Мой муж, родной, неповторимый, с тобой я счастлива, любимый. Я благодарна Господу за сына, а сына за его внимание, ласку и заботу. В этом он пошел в отца. Порой я забываю о нем в гастрольной суматохе, но он никогда не забывает о матери, всегда звонит мне. Это называется материнским счастьем. Мне есть что вспомнить еще и о наших с батюшкой встречах, о наших поездках, хотя они были редкими и достаточно короткими. И мне хотелось как можно чаще бывать с ним, будь то детский лагерь державный в Рязанской области или Ницца во Франции. Однако я не одна такая. И бывало, я чувствовала укол ревности и зависти, узнав, что он с кем-то куда-то поехал, потому что знала, как хорошо находиться рядом с этим человеком. Иногда я высказывала вслух, ну или на исповеди эти свои чувства, обнажая тем самым свою болезненную привязанность. Но когда я стала гастролировать, и у меня появились почитатели и даже фанаты, которые ездили за мной в другие города, я вдруг ощутила себя в батюшкиной шкуре, и мне стало стыдно за свои мысли, за свои претензии. Я вдруг поняла, что совсем не хочу и не обязана приглашать, брать или видеть рядом с собой тех, кто хотел бы видеть рядом меня. Я поняла, что эти желания не обязательно должны совпадать, а наоборот, они, скорее всего, противоположны. И если я встречаюсь и еду куда-либо с теми, с кем мне приятно общаться и с кем я комфортно себя чувствую, то почему с батюшкой, Должен ехать тот, кто будет всю дорогу пялиться на него и бесконечно фотографировать, как я когда-то это делала. Я поняла, каково это — всегда быть на людях. Это ведь очень ответственно, когда на тебя все смотрят, и ты не имеешь права не то что на ошибку, на неверно произнесенное слово или косой взгляд, которые будут расценены так, как им это заблагорассудится, безо всякой на то снисходительности. О, я очень хорошо поняла и узнала, что такое претензии и укорение в нелюбви и невнимании тех людей, которые тебя обожествляют. Я узнала, что такое ревность тех, кто возносит тебя на пьедестал, чувство собственничества, выражающееся в требованиях, чтобы не было рядом того или другого, а был только он или она. И я стала по-другому смотреть на все. Еще, конечно, я благодарна отцу Аристарху, с которым мы так тесно и рьяно начали восстановление храма. Он стал мне одним из близких людей. С ним я делилась, ему исповедалась. Я с ним виделась гораздо чаще, чем с духовником, и наше общее дело настолько нас сблизило, что, казалось, я к нему начала пристращаться. Но эти отношения лишь помогли мне избавиться от пристрастия к духовному отцу. Теперь отец Аристарх восстанавливает другой храм, помоги ему, Господи, и у нас другой настоятель. И все, слава Богу, хорошо. Хотя мне казалось, что без отца Аристарха я не смогу в Липовке. Как казалось когда-то, что я не смогу жить, не видя больше недели отца Артемия. Однако гастроли, поездки, и везде батюшки, владыки, люди. Конечно, я общаюсь с духовником, мы переписываемся, перезваниваемся, но встречи наши редки, особенно теперь, когда я возвращаюсь после гастролей в загородный дом, и мне очень трудно выбраться в Москву на службу из-за бесконечных пробок и усталости, которые накапливаются за время гастролей. Я хожу в ближайший храм, ибо хожу я исключительно к Богу. Этому научил меня отец Артемий.
Когда-нибудь потом, когда утихнет боль, я снова, как дитя, прильну к ладони отчей, и вся моя печаль уйдет сама собой, как талая вода, как тень бессонной ночи. И чувствовать себя, как на чужом перу, уже не буду я, забудется, простится, и радость вновь ко мне голубкой поутру в туманное окно внезапно постучится. Раскроется душа, затеплится надежда. Когда-нибудь потом, когда утихнет боль, когда-нибудь потом я снова стану прежней. Когда-нибудь потом, когда утихнет боль, когда-нибудь потом я снова стану прежней.